новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Грузинский парламент подвел итоги августовского конфликта с Россией. Истек срок перемирия между Израилем и палестинской группировкой «Хамас». Рождество в условиях финансовых трудностей. Опыт Дании. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – тема международная. В Тбилиси обнародован доклад Временной парламентской комиссии по изучению причин и обстоятельств событий августа 2008 года. Показания давали многие высокопоставленные грузинские политики и военные, в их числе президент Михаил Саакашвили. Документ озаглавлен так: «Российско-грузинская война, ее предпосылки, правовая оценка и недостатки в действиях властей Грузии». Из Тбилиси передает корреспондент «Свободы» Георгий Кабаладзе.
Вся ответственность за развязывание войны возлагается на Россию, которая, по утверждению авторов документа, в течение многих лет пыталась аннексировать территорию, раздавала российские паспорта, присылала чиновников в сепаратистское правительство какой-то из российской глубинки, блокировала мирные инициативы по определению политического статуса Южной Осетии и всячески провоцировала Грузию. Главной ошибкой грузинских властей в довоенный период комиссия сочла то, что президент и правительство прислушались к совету западных коллег и не потребовали вывода российских миротворцев из Южной Осетии, то есть не прекратили их мандат, что дало повод России после начала боевых действий обвинить Грузию в нападении на своих миротворцев. Кроме того, комиссия считает ошибкой то, что в документы о национальной безопасности не был включен пункт о возможной российской агрессии, опять-таки по рекомендации западных друзей, которые советовали грузинским властям избегать резких антироссийских формулировок в официальных документах. Правительство Грузии критикуется за то, что не смогло спрогнозировать масштаб российской интервенции, не обеспечило координацию деятельности различных служб, управление войсками, качественную связь воинских соединений, подготовку квалифицированных военных кадров. При этом в документе отмечается, что многие должностные лица, ответственные за ошибки и недостатки в ходе оказания сопротивления российской интервенции, уже освобождены от занимаемых должностей. Например, министр обороны, начальник генерального штаба, секретарь Совета национальной безопасности, министр иностранных дел. Самой жесткой критике подверглись руководители Абхазской автономной республики в изгнании, которые либо покинули территорию Кудурского ущелья Абхазии после начала боевых действий, либо не доехали до этого региона. Комиссия направила материалы в отношении них, а также бывшего посла Грузии в России Эросия Кидзмаришвили, который, по мнению депутатов, не предупредил руководство Грузии о возможной российской интервенции в Генеральную прокуратуру. Один из лидеров объединенной оппозиции Бежан Гунава заявил в интервью радио «Свобода», что на самом деле комиссия лишь выполняла политический заказ президента Саакашвили.
Это смешно. Это была трагикомедия. Вообще, ему надо было говорить с недостатком не отдельных министерств, а недостатком вообще полностью власти Грузии. В первую очередь Михаила Саакашвили. И, как вы знаете, о Михаиле Саакашвили в этом заключении ничего не сказано. Он самый главный виновник.
В то же время вице-спикер парламента Михаил Матевариани сказал в интервью «Радио Свобода», что работа парламентской комиссии открыта в прямом эфире, допросившей президента, премьер-министра, многих министров и чиновников. Это шаг вперед на пути строительства грузинской демократии. Комиссия рекомендовала правительству принять новую концепцию национальной безопасности, создать единый центр управления кризисами, обновить систему подготовки резервистов, восполнить недостатки в сфере противовоздушной обороны, провести аттестацию кадров среднего звена в различных министерствах и ведомствах, которые проявили себя во время войны не с лучшей стороны. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Продолжим тему. С обнародованием парламентского доклада об августовских событиях в Грузии совпала публикация в нескольких американских газетах данных об итогах работы в Тбилиси группы американских военных экспертов, приглашенных правительством республики для оценки боеготовности национальной армии. Грузинским вооруженным силам даны крайне нелестные характеристики и в том, что касается выучки личного состава и способа управления войсками и политической составляющей вооруженных силах. О реакции на эту публикацию в Тбилиси мой коллега Андрей Шарый побеседовал с известным в Грузии военным экспертом, обозревателем грузинской службы «Радио Свобода» Кобой Ликликадзе.
это были представители европейского командования вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. Они находились в сентябре и октябре. Их доклад, их наблюдение или их отчет, это был строжайший секрет. И, честно говоря, в Министерстве обороны и представительстве американских войск в Грузии недоумение, откуда мог бы этот рапорт попасть на страницах «Нью-Йорк Таймс» и «Геральд Трибюн». Перечисленные там факты не стали открытием для военных экспертов Грузии, которые много писали об этом в свое время, в течение последних 3 лет. Особенно, но, как говорят, нету пророка в Отечестве. После этой статьи, естественно, здесь уже в Грузии начали это комментировать и вызвал этот ажиотаж, естественно, вот такая негативная оценка.
Что там самое главное? Каковы самые слабые, с точки зрения военной науки, характеристики грузинской армии?
В первую очередь управление. То есть там подчеркивается, что управление Министерства обороны слишком политизированы, и даже офицеров выдвигают на должности не по профессиональным качествам, а по лояльности национальному движению. Ну, там так не написано, но правящие партии или же, допустим, личности. И что самое главное, там подчеркивается, что в течение последних 10 лет военная помощь в области безопасности, инвестирование больших денег, больших программ укрепления обороноспособности Грузии, они использовали неправильно. Это самое неожиданное для правительства.
Что говорят военные эксперты в Тбилиси? Недавняя смена министра обороны может быть связана с выводами американских экспертов?
Частично да. Прямо, наверное, не увязывается, потому что это как бы правило, знаете, за грехи, за ошибки политиков, конечно же, наказывают в первую очередь военных. Сняли начальника генерального штаба, а потом и министра обороны, и, по-моему, всех руководителей всех родов войск. Но я думаю, что вот как раз появление этой статьи может быть ознаменовать как бы новую кадровую чистку Министерства обороны. А потому что вот последнее назначение, допустим, заместителя министра обороны господина Бачуахала, это стал полнейший сюрприз для общественности Грузии, потому что этот человек занимал пост начальника пенитенциальной системы и славится своими жестокостями там. Так что я думаю, что новая кадровая перестановка, может быть, будет произведена.
Что говорят о судьбе военной реформы грузинской армии? В каком направлении она будет продолжаться? Будут ли сделаны какие-то радикальные выводы после августа всех событий и вот этого доклада американских экспертов?
Ну, скорее всего, да, потому что налицо ряд перестановок, реорганизации. Говорится о том, что будет продолжаться реформы для усиления военной институции и тут же, естественно, усиление роли военной академии. Так что посмотрим. Во всяком случае, новый министр обороны настроен решительно, чтобы продолжить реформы. Но для реформы нужны деньги, и все, естественно, опять упирается на военную помощь со стороны Соединенных Штатов Америки. Но вот эта статья в «Нью-Йорк Таймсе», мне кажется, что на такой намек на правительство Грузии, что в дальнейшем Соединенные Штаты Америки будут очень целенаправленно выделять средства и помощь, и будет строго это контролировать.
Мой коллега Андрей Шары беседовал с известным в Грузии военным экспертом Кобой Лекликадзе. В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело по факту гибели российских граждан в автокатастрофе в Израиле. Верховный суд России признал законным отказ восстановить в должности бывшего главу Следственного комитета при прокуратуре Дмитрия Довгия. Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение под Воронежем. Оба летчика успели катапультироваться и остались живы. Госдума приняла сегодня в окончательном чтении пакет антикоррупционных законов. Ужесточено уголовное наказание за коррупцию. Сегодня утром истек срок перемирия между Израилем и группировкой «Хамас» в секторе Газа. Южная Корея вывела свои войска из Ирака. Международный валютный фонд выделит Латвии около 3 миллиардов долларов для преодоления экономического кризиса. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Прежде чем мы перейдем к обзору на свежей американской прессы, небольшое объявление. Сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире программа «Время и мир». Одна из главных тем о том, как конец президентства Ричарда Никсона, бесславный конец, выглядел в кино или выглядит в кино, и как он в действительности отражен в архивах. Это и другие темы. Программу ведет Ирина Лагунина. 10 вечера по Москве после выпуска новостей. Сейчас нашу программу продолжит обзор американской прессы. В студии «Свободы» мой коллега Иван Толстой. Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Какие темы наиболее интересные сегодня в американской прессе?
В качестве первого я выбрал такую чисто политическую. Кризис дошел до России, падение цен на нефть ведет к социальным волнениям. Так пишут в Эндрю Осборн и Алан Каллисон в Wall Street Journal. Барнаул, пишут они, экономическое чудо России, основанное на нефти, разваливается на глазах. Сокращается объем производства и нарастает волна увольнений. Теперь первые признаки социальных волнений вынуждают Кремль задуматься об ответных мерах. Предыдущие периоды, напоминаю, журналисты, низких цен на нефть в 80-е и 90-е годы способствовали падению двух кремлевских администраций Михаила Горбачева и Бориса Ельцина. Общественное недовольство часто начиналось в отдаленных регионах России, где контроль Кремля относительно незначителен. Минувшей осенью Барнаул стал одним из первых городов, ощутивших кризис на себе, где тысячи пенсионеров, потерявших льготы на проезд в городском транспорте, устроили шумную акцию протеста. В условиях кредитного кризиса, поразившего экономику России, в результате недостатка финансовых средств и доверия были нарушены цепочки поставок, и заводы города Барнаула, где производятся дизельные двигатели, тяжелая техника и шины, лишились заказов. В конце октября власти без предупреждения и объяснений отменили льготы на транспорт для более чем 200 тысяч пенсионеров Барнаула. Когда пенсионеры, одна из беднейших групп российского общества, узнали, что они лишились билетов, началась паника. В конечном итоге администрация решила сохранить пенсионерам их льготы и ввести новую систему, позволяющую им выбирать между денежным пособием и бесплатными билетами. Но политические оппоненты считают, что такие отдаленные регионы и города, как Барнаул, это ахиллесова пята Кремля. Они могут контролировать только то, что происходит в пределах Московской кольцевой автодороги, говорит Виталий Балдаков, барнаульский активист левого движения. Дальше их контроль кончается. Так пишут Эндрю Осборн и Алан Каллисон в сегодняшней Wall Street Journal.
Какие-то международные темы?
Тема, скажем, внутриамериканская, но, разумеется, вызывающая международный интерес. И, кстати, перекликающаяся с той темой, которая будет сегодня, как вы, Кирилл, уже объявили, в программе Ирины Лагуниной. Тим Вейнер в «Нью-Йорк Таймс» пишет: «В четверг на 96-м году жизни скончался Марк Фелт. Глубокая глотка Уотергейта, самый знаменитый анонимный источник в истории США. На момент скандала Фелт был вторым по рангу человеком ФБР. В начале 70-х он тайно сообщил Бобу Вудворту, корреспонденту из «Вашингтон-Пост», ключевые улики, касавшиеся Уотергейта, и тем способствовал отстранению президента Никсона от власти». Более 30 лет высказывались самые разные гипотезы о том, кто же был глубокой глоткой, и лишь в 2005 году Фелт сам раскрыл правду в прессе. Фелт внес двойной вклад в неспровержение Никсона. В качестве тайного информатора он стимулировал интерес прессы к теме. На посту заместителя директора ФБР он отражал попытки президента воспрепятствовать расследованию несанкционированного проникновения в отель «Уотергейт», пишет газета, утверждая, что без Фелта никакого «Уотергейта» могло и не быть. Американцы никогда бы не обнаружили, что президент может быть преступным заговорщиком, журналисты – героями, а анонимные источники – необходимым при всей своей нежелательности средством, позволяющим докопаться до истины. Он доказывал, что Уотергейт был элементом массированной кампании политического шпионажа и саботажа, отмечает автор. Псевдоним «Глубокая глотка», отсылавший к модному порнофильму, придумал ответственный редактор «Вашингтон-Пост» Говард Симмонс. Так пишет Тим Вейнард в «Нью-Йорк Таймс».
И у нас осталось около минуты. Какие еще любопытные темы?
На этот раз не политическая. В Christian Science Monitor Питер Споттс пишет: кислотность мирового океана повышается быстрее, чем ожидалось. Окисление обусловлено выбросом углекислого газа и может стать роковым для некоторых океанов. Ученые бьют тревогу. По их мнению, в основу нового соглашения по выбросам углекислого газа положены совершенно недопустимые целевые показатели. Их использование приведет к значительным и долговременным изменениям в акваториях нескольких океанов, и один из самых ярких примеров – Южный Антарктический океан. По оценкам ученых, критического уровня для зимнего периода его кислотность может достичь уже к 2030 году, то есть на 20 лет раньше, чем предполагалось еще 3 года назад. Издание поясняет, что повышение кислотности угрожает прежде всего морской фауне. При обычных условиях углекислота в водах Мирового океана уравновешивается карбонатом кальция, который попадает туда из размываемого известняка. При повышении концентрации углекислого газа запасы карбоната кальция истощаются, вследствие чего морская фауна остается без строительного материала для раковин, панцирей и рифов.
Спасибо, Иван. Обзор свежей американской прессы подготовил мой коллега Иван Толстой. Еще одна новость сегодняшняя, ближневосточная. Мы уже говорили, сегодня утром истек срок перемирия между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» в секторе Газа. Палестинские экстремисты обвиняют Израиль в несоблюдении условий прекращения огня, в частности, в отказе снять блокаду с сектора Газа. Рассказывает корреспондент Радио Свобода на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
В пятницу, чуть больше часа после официального прекращения перемирия, из сектора Газа по территории Израиля были выпущены 3 ракеты кустарного изготовления. В результате обстрела никто не пострадал. Ответственность взяла на себя радикальная группировка «Исламский джихад». 2 часами позже были обстреляны из стрелкового оружия жители приграничного кибуца Нир-Оз, работающие в поле, и тоже обошлось без человеческих жертв. Израильское руководство до последнего момента пыталось продлить срок перемирия, несмотря на то, что приграничная территория страны время от времени подвергалась ракетно-минометным обстрелам. Со своей стороны Израиль также отвечал ударами с воздуха по ракетным позициям и другим военным объектам боевиков. Однако на переговорах в Каире руководство радикальной группировки «Хамас», контролирующей сектор Газа, окончательно отвергло предложение Израиля о продлении шаткого мира. Пресс-секретарь «Хамаса» в Газе Фауз Бархум заявил, что Израиль своими действиями вынудил палестинцев не идти с ним на перемирие. «Мы, движение «Хамас», выступаем против продолжения перемирия. Однако именно Израиль сделал все, чтобы перемирие не состоялось». Израильское руководство объявило, что несмотря на конец официального перемирия, Израиль не намерен первым атаковать сектор Газа, но будет решительно отвечать на каждый обстрел своей территории. Ранее министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни заявила, что перемирие, перемежающееся обстрелами, не имеет смысла. Она пригрозила, что Израиль не намерен оставлять Газу в руках радикалов Хамаса. «Если мы решим провести широкомасштабную военную операцию в секторе Газа, нас ничто не остановит. Однако мы не торопимся. Когда ситуация потребует, мы без колебаний начнем военные действия. В этом случае прежде всего нужно будет рассчитать каждую фазу, правильно выбрать метод и место проведения операции», заявил министр обороны Израиля Эхуд Барак. Комментаторы отмечают, что заявление Барака далеко не первое в своем роде по поводу широкомасштабных военных действий в Газе, отражает общий настрой в руководстве страны. Дело в том, что израильские военные считают, что без широкомасштабной операции, итогом которой должно стать разоружение Хамаса и всех остальных военизированных группировок, невозможно избавить приграничные территории от обстрелов. Мобильные группы палестинских ракетчиков в последнее время стали успешно перенимать методы южно-ливанских боевиков, от которых немало урона потерпели израильские военные в ходе последнего вооруженного конфликта с шиитской радикальной группировкой «Хизбуллах» 2 назад. Боевики стали умело маскировать ракетные установки в различных строениях, ставить их на автомобили. Все это затрудняет их обнаружение и уничтожение силами ВВС и артиллерии с территории Израиля. Также участились случаи обстрела израильской территории более дальнобойными ракетами типа «Град» промышленного производства, долетающими теперь до города Ашкелон, ранее недостижимого для кустарных ракет. Несмотря на настойчивое давление военных, политическое руководство не торопится начинать массированный ввод войск на территорию сектора, ссылаясь на то, что ситуация до этого пока еще не созрела. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Мы вернемся к российским темам. Региональная тема. Некоторые депутаты Томской областной думы обратились к правительству России с просьбой заморозить энерготарифы на 2009 год. Депутаты говорят, что в начале следующего года ожидается беспрецедентный рост тарифов на тепло, свет и воду. В условиях экономического кризиса население просто не сможет платить по счетам. Уже сейчас в регионе из-за долгов энергетики вводят ограничения по подаче тепла. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Мелания Бачина.
Предстоящее в 2009 году повышение тарифов на тепло и электроэнергию в Томске уже назвали беспрецедентным. Председатель Томской региональной энергетической комиссии Анатолий Лукьянец такого повышения цены на тепло и свет не припомнит. Электричество в регионе с начала следующего года должно подорожать на 26%. По словам председателя РЭК Томской области, когда Москва готовила свои расчеты, экономическая ситуация в стране была другой. В нынешних условиях, когда на предприятиях урезают зарплаты и сокращают персонал, такое повышение тарифов может стать разорительным. Депутат Госдумы Томской области, председатель Ассоциации промышленников и предпринимателей Томской области Иван Кляйн на заседании Думы обратился к депутатам с предложением написать обращение к премьер-министру Владимиру Путину и попросить его заморозить тарифы на 2009 год. По мнению Кляйна, в условиях экономического кризиса пояса должны затягивать все, монополисты не исключение.
Отгуляем Новый год, зарплаты повышаться не будут, все останется, у кого-то еще ниже будут, кто-то вообще без работы останется. И представляете себе, да, вот приходят новые все квитки, и все с увеличенным тарифом на 30%. Ну, вообще с реалиями сегодняшней жизни это никак не вяжется. Данная ситуация было бы логичным и целесообразным заморозить, я не говорю о постоянном, а заморозить на 2009 год в связи с экономическим спадом, заморозить тарифы этих монополий.
Категорически не согласен с депутатом Кляйном председатель Томской областной думы Борис Мальцев. Он уверяет, не нужно писать Владимиру Путину и просить о том, что премьеру и так известно.
Премьер-министр и его ведущий министр говорят, что это неправильно. Те нормативы увеличения тарифов для монополистов, которые были до кризиса, их нельзя сейчас применять. Они оба сказали. Это уже понятный разжеванный вопрос. Ну что 10 раз повторять? Я против таких, я за то, чтобы мы выступали там, где никто ничего не говорит. Но если говорит сам руководитель, премьер-министр, министр говорит, ну что нам еще надо? Ну пошлем эту бумажку, ну выбросят ее там помойное ведро. Что тут-то?
Депутат Иван Кляйн парирует, и премьер Путин, и министр экономического развития Эльвира Набиуллина действительно заявляли о том, что нужно пересматривать вопрос с повышением тарифов. Но Новый год наступает через 2 недели, а реально ничего пока не сделано.
Мы не будем беды государства на граждан переваливать, не должно стать хуже. И получается, вроде говорим одно, а делаем совершенно другое. И мне кажется, это будет наоборот подспорьем председателю правительства, если все регионы будут обращаться. Принятие решения облегчит вот участь нашего премьера.
Инициативу обращения к Путину поддержала заместитель томского губернатора Оксана Козловская. По ее словам, спасти ситуацию могло бы поэтапное повышение тарифов. И правительство такой вариант рассматривает. Но речь идет лишь о тарифах на газ.
Изменения. Они коснутся повышения тарифов на газ. То, что касается роста тарифов на электроэнергию, пока никаких изменений нет. С политической точки зрения, ну, наверное, Думе можно это сделать. Но я совершенно точно знаю, что сегодня уже очень многие губернаторы, в том числе и на заседании Госсовета, с таким предложением к правительству выходили. Сама по себе ситуация достаточно сложная. Поэтому вот вариант, который обсуждался хотя бы поэтапно, по повышении тарифов, мне кажется, он разумен. Потому что наибольшая нагрузка ожидается с точки зрения кризисных явлений как раз в первом квартале следующего года.
В итоге, после долгих споров, томские областные парламентарии большинством голосов решили с обращением к премьеру Владимиру Путину подождать. Депутат Иван Кляйн уверен, что в начале 2009 года, когда тарифы повысят, просить правительство что-то изменить может быть поздно. Платить по новым тарифам будет сложно всем, и населению, и бизнесу. В этом депутат не сомневается. Уже сегодня только в Томске долг перед энергетиками около 700 миллионов рублей, и он продолжает расти. Газеты публикуют списки злостных неплательщиков за тепло, свет и воду, и эти списки занимают несколько полос. Многие предприятия уже сейчас ограничивают в подаче тепла и света. Ограничения коснулись и городских котельных. В компании «Энергокомфорт Сибирь» не исключают возможности веерных отключений электричества. Что будет, когда тарифы вырастут, и насколько может увеличиться сумма задолженности, сегодня и томские энергетики, и городские власти предпочитают не говорить. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В Москве 18:30. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Главные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело по факту гибели российских граждан в автокатастрофе в Израиле. В Петербурге началось опознание тел 24 погибших, которые вчера были доставлены самолетом МЧС на родину. В Нижнем Новгороде более 2000 работников Горьковского автомобильного завода провели митинг в поддержку отечественного автопрома. Госдума приняла сегодня в окончательном чтении пакет антикоррупционных законов. Свердловский областной суд приговорил 17-летнего скинхеда, обвиняемого в убийстве иностранца, к 9 годам лишения свободы. Дело в отношении остальных 3 участников нападения выделено в отдельное производство. В Брюсселе возобновились контакты на высоком уровне между НАТО и Россией. Генеральный секретарь Союза ЯАБ де Хоопс Хефер и представители России при НАТО Дмитрий Рогозин встретились на неофициальном обеде. В пятницу утром истек срок соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Через час после официального прекращения перемирия из сектора Газа по территории Израиля были выпущены 3 ракеты. Затем были обстреляны жители приграничного кибуца. Никто не пострадал. Иракский журналист, бросивший ботинки в президента США Джорджа Буша, вероятно, был избит сразу после инцидента. Судья, занимающийся расследованием дела, заявил, что на лице Монтандера Ант Аз-Заиди видны следы побоев. И еще одно российское событие. В Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам пивоваренной компании «Витязь». Около 300 сотрудников предприятия более 2 месяцев не получали зарплату. Компания задолжала им 4,5 миллиона рублей. По итогам прокурорских проверок в нынешнем году 11 руководителей ульяновских предприятий лишились своих постов из-за задержек зарплаты работникам. Рассказывает наш корреспондент в Ульяновске Сергей Гугин.
Уголовное дело по факту задержки зарплаты на «Витязи» возбуждено Следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре Ульяновской области. Представитель Следственного комитета Александр Сорокин сообщил, что руководство пивоваренной компании никак не объясняет причину задержки зарплаты.
Директор «Витязи» Никулин на данный момент уехала из Ульяновска после начала проверки, пока она не опрошена и не допрошена. В остальное руководство никак не объясняет. Они не первые лица, поэтому сказать ничего не могут. Но в ревизии установлено, что деньги поступали. Возможность хотя бы для частичного погашения задолженности имелась, но деньги тратились на командировочные, на оплату средств связи, ГСМ, на другие хозяйственные нужды.
Генеральный директор предприятия Ольга Никулина в августе этого года уже привлекалась к административной ответственности за 3-месячную задержку зарплаты сотрудникам. Тогда долг по зарплате составлял 4 миллиона рублей. Из них 500 тысяч рублей, благодаря вмешательству прокуратуры, люди получили. Но с тех пор долг по зарплате только вырос. При этом даже сравнительно небольшая сумма, около 50 тысяч рублей, потраченная, как показала проверка, на командировки и средства связи, послужила основанием для возбуждения уголовного дела. Старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима говорит, что многие работодатели объясняют задержку зарплаты экономическим кризисом.
Никакой кризис ни в коей мере не повод для того, чтобы нарушать трудовые права граждан. А во-вторых, в ходе прокурорских проверок выясняется, что денежные средства есть у работодателя. И вот, в частности, ситуация по Витязи как раз это подтверждает, что прокуратура в ходе проверки выявила, что денежные средства были. В результате трудовому коллективу 500 000 выплатили.
Руководитель малого предприятия по производству электрооборудования Алексей Федоров признается, что тоже задерживает зарплату работникам, но не по злому умыслу, а потому что его клиенты, в том числе крупные заводы, перестали заказывать продукцию.
Сейчас действительно глобальные эти задержки зарплаты, но они не от того, что кто-то хочет на чем-то сэкономить, а от того, что просто движение средств денежных прекратилось. Я заплатил за октябрь только тем, что продал свою машину. Я могу начислить зарплату, а чем я ее заплачу? Это не я сделал такую ситуацию. Почему я виноват?
В 2008 году прокурорами Ульяновской области возбуждено около 600 дел об административных правонарушениях в связи с невыплатой зарплаты. Направлено в суды свыше 1600 заявлений в интересах работников. Удалось добиться выплаты задержанной зарплаты на сумму 40 миллионов рублей. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Продолжим разговор о новостях новостями культуры.
Роберт Редфорд, Рассел Кроу, Джулианна Мур и другие голливудские звезды подписали петицию с призывом не проводить актерскую забастовку. В понедельник с аналогичным предложением гильдии киноактеров Соединенных Штатов обратились 139 членов, в том числе Джордж Клуни, Морган Фримен и Том Хэнкс. Они призывают лидеров профсоюза уступить и принять условия альянса кино и телепродюсеров. Актеры пишут, что не считают возможным проводить стачку в нынешней ситуации, когда страна и без того страдает от экономического кризиса. Главное требование гильдии – увеличить размеры отчислений актерам от распространения фильмов через интернет. Среди сторонников забастовки – Мел Гибсон, Мартин Шин, Холли Хантер и Эд Харрис. Решение должно быть принято 2 января. Крупные американские издательства Harper Collins и Random House объявили о намерении выпустить книги о деле Бернарда Мейдоффа. Мейдофф, бывший председатель совета директоров биржи NASDAQ, был арестован по обвинению в создании финансовой пирамиды. Дело Мейдофа, растратившего миллиарды долларов вкладчиков, называют крупнейшей финансовой аферой в истории Соединенных Штатов. Над книгами будут работать журналисты Эндрю Кирцман и Ричард Бехар. В посольстве Эстонии в Москве прошла церемония вручения ордена Белой Звезды писателю Михаилу Веллеру. Учрежденный в 1936 году орден вручается гражданам Эстонии за заслуги. Суд на острове Реюньон удовлетворил иск супруги президента Франции и бывшей фотомодели Карлы Бруни к фирме «Пардон». Суд оштрафовал фирму на 40 тысяч евро за изготовление сумок, на которых воспроизведена фотография обнаженной Бруни, сделанная в 1993 году. Эту новость комментирует Дмитрий Волчек.
Французский интернет-магазин, на рассылку которого я подписан, регулярно присылает списки своих самых популярных товаров. Второй месяц лидирует вудуистская кукла, изображающая Николя Саркози. Президент судился с компанией, производящей куклы и иголки к ним, требовал остановить продажу, но суд решил, что запрет будет несоразмерным и неадекватным. После громкого дела, слушавшегося в двух инстанциях, кукла стала бестселлером. Сколько иголок не воткнули бы в бедного президента, не затеян судебный процесс. Теперь, благодаря иску, который подала жена Саркози, весь мир узнал о существовании на острове в Индийском океане фирмы «Пардон». Хотя суд обязал компанию уничтожить оставшиеся сумки с изображением Карла Бруни, подозреваю, что так или иначе они окажутся на рынке. Трудно понять смысл исков, главным последствием которых является реклама ненравящихся истцу товаров. Здравый смысл предлагает два взаимоисключающих объяснения такой тактики. Что это, великая наивность и непонимание законов рынка или, напротив, великолепный маркетинговый ход?
Дмитрий Волчек, комментарий к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Речь пойдет о том, далеко ли до дна кризиса, который охватил мировую и российскую экономику, и что будет называться выходом из этого кризиса. Об этом, напомню, рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил сегодня Андрей Шаградский.
Вслед за финансовой системой и экономикой в кризис окончательно вползла повседневная жизнь, а с ней и общественные настроения, пишет Дмитрий Бодовский на сайте «Газета.ру».
По данным Левада-центра, сейчас только 43% граждан считают, что дела в стране идут в правильном направлении. Хотя еще в сентябре таких было 61%. Правда, этот сентябрьский пик оптимизма был скорее последним предкризисным самовнушением общества, что авось проскочим. Но все равно в среднем в нынешнем году оптимистами по поводу развития страны до недавнего времени числили себя никак не меньше 55-57% россиян. Одновременно серьезно до 40% возросло и количество тех, кто полагает, что страна движется по неверному пути. Раньше, в течение 2008 года, число пессимистов не превышало 30%. В свою очередь, измеряемый уже ВЦИОМ индекс социального оптимизма в обществе, описывающий ожидания людей по поводу того, улучшится или ухудшится их жизнь через год, спикировал с 62 пунктов в августе до 37 в ноябре. Причем наиболее важно то, что в ноябре количество тех, кто предполагает через год улучшение своей жизни, оказалось меньше числа людей, ожидающих худшего.
Вот какие данные приводит сотрудник Левада-центра Марина Красильникова.
Мы в Левада-центре измеряем так называемый индекс социальных настроений. Так вот, в декабре, по сравнению с сентябрем, этот индекс снизился на 17%. Это очень много. Такое падение индекса мы наблюдали только в сентябре 1998 года. Падение индекса, прежде всего, связано с особенно сильным ухудшением оценок предстоящего экономического развития. Я бы сказала, что сейчас российское население, конечно же, уже в значительной мере почувствовало на себе реальные проявления ухудшения экономического положения, но еще более обеспокоено неопределенностью будущего.
Нынешний перелом в настроениях неудивителен, если учесть, что почти каждый второй уверен, что сегодняшний кризис – долгосрочный процесс. Впрочем, правильнее было бы сказать, когда и чем закончится кризис, сегодня точно не знает никто. Однако главное, что за рамками обсуждения остается вопрос о том, а в какой, собственно, момент и по каким признакам можно будет сказать о том, что кризис закончился, отмечает Дмитрий Бодовский.
Для кого-то таким критерием может, наверное, быть восстановление темпов роста экономики и снижение инфляции. Для других – отрастание цены барреля нефти, к примеру, до $100 и новый устойчивый рост золотовалютных резервов. Для третьих – показатели индекса РТС на уровне не менее 1500 пунктов и новые ценовые рекорды на рынке недвижимости. Для четвертых – восстановление сильного рубля и разрезание ленточек в связи с созданием в России мирового финансового центра. Иные скажут, что конец кризиса – это когда восстановятся темпы роста реальных доходов граждан, или когда восстановится рынок труда и сократится безработица, или когда удастся расплатиться по долгам и перестанет сниться ипотека, или наоборот, когда снова станет общедоступным кредит и можно будет вернуться к отложенной теперь идее – поменять машину и купить жене вторую. Еще для кого-то конец кризиса будет знаменовать восстановление на прежних уровнях социального оптимизма и, возможно, рейтингов власти, если вдруг в ближайшее время они упадут.
Эти рейтинги уже снижаются. Слово заведующему отделом социально-политических исследований Левада-центра Борису Дубину.
Общая оценка политической ситуации в стране практически пока еще не изменилась. Но это касается нынешнего дня. А вот что касается оценок ближайшего будущего, здесь политические ожидания резко ухудшились. И вообще оценки будущего ухудшаются прямо вот сейчас на глазах. Ощущение, то, которое было, ну скажем, полгода назад, ощущение стабильности и того, что, в общем, все в порядке, от него довольно быстро не остается никакого следа.
Скажите, изменились ли в последнее время рейтинги ведущих политических фигур России?
Ну, они немножко снизились за последний месяц, причем практически всех фигур и всех этажей власти. Это касается и президента, и главы правительства, и правительства как такового, и губернаторов на местах. То есть всех тех институтов и представляющих эти институты фигур, которые все-таки вызывали достаточно большое в последнее время доверие российского населения. Сейчас это все несколько пошатнулось, произошли достаточно серьезные перемены в настроениях.
Можно ли будет через год или два считать выходом из кризиса именно движение назад в светлое будущее? Таким вопросом задается Дмитрий Бодовский.
Что нужно? Простое восстановление индексов социального оптимизма и докризисной модели экономического развития, основанной на сырьевой ренте от дорогой нефти, дальнейшем проедании и так уже почти полностью изношенной советской инфраструктуры, пирамиде внешних кредитов и заимствований и благополучии далеко не заработанного изобилия потребительского общества. Или для выхода из кризиса необходимо нечто большее, какое-то зримое продвижение вперед в структурной и технологической перестройке экономики, способность производить новый конкурентоспособный и востребованный миром товар, реальные победы над коррупцией и привилегиями, сокращение имущественных разрывов и социальных диспропорций в обществе, восстановление уважения к старикам и ликвидация беспризорности, рост продолжительности жизни и снижение смертности на дорогах из-за пьяных водителей, снижение уровня разводов и абортов и превращение полной семьи с двумя детьми, которой без напрягов доступно собственное жилье, в среднестатистический стандарт нашего общества. Список подобных критериев можно и продолжить. Вопрос только в том, учитываются ли они гражданами, когда те отвечают на вопрос, идут ли дела в стране в правильном направлении или она движется по неверному пути.
Публикация Дмитрия Бодовского на сайте Газета.ру. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело по факту гибели российских граждан в автокатастрофе в Израиле. В Нижнем Новгороде более 2000 работников Горьковского автомобильного завода провели митинг в поддержку отечественного автопрома. Госдума приняла в окончательном чтении пакет антикоррупционных законов. В Брюсселе возобновились контакты на высоком уровне между НАТО и Россией. Израиль призвал Россию не продавать Ирану партию ракетных установок С-300. Международный валютный фонд фонд выделит Латвии около 3 миллиардов долларов для преодоления экономического кризиса. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ситуация на мировых финансовых рынках, тенденции экономики, курсы валют, интервью на экономические темы в экономической панораме Ивана Трефилова.
До конца недели в России вступит в силу технический регламент на молоко и молочную продукцию, который заменит действовавшие ранее стандарты. Теперь эти продукты делятся на три категории. Первые две потребителям уже знакомы давно, говорит исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли Владимир Лабинов.
Продукты, собственно, молочные, изготовленные из молока, либо из компонентов молока. Эти продукты маркируются, именуются традиционными названиями творог, сметана, масло, сыр, молоко питьевое. Продукты молочные составные. Вторая группа – продукты, которые содержат в себе ингредиенты по массе, не превышающие 50% от массы готового продукта. И правила формирования наименований этих продуктов простые. Основной термин плюс предлог и ингредиент. Например, творог с орехами. Например, масло с пряностями.
К последней категории регламент относит продукцию, в которой доля собственно натурального молока составляет менее половины. Владимир Лабинов продолжает.
Третья группа молочных продуктов, которые называются молокосодержащие продукты. Продукты, в которых массовая доля ингредиентов либо превышает 50%, либо эти ингредиенты введены с целью замещения молочных составных ингредиентов немолочными, в частности растительными жирами и растительными белками. И самое важное здесь то, что регламент предписывает недопустимость применения терминологии при построении наименования продукта, используемого в первых двух случаях.
В целом, специалисты считают переход такой классификации шагом в правильном направлении. Среди них и эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Татьяна Рыбалова.
Необходимо это даже не для того, чтобы потребитель вот знал, что он ест, а для того, чтобы наша промышленность дальше развивалась в нужном направлении, а именно производство натуральных продуктов. Дело все в том, что за годы, когда объемы молока в стране резко сокращались, и молока очень сильно не хватало, промышленность наша вынуждена была перейти на производство продуктов с большим содержанием немолочных ингредиентов. Это была как бы вынужденная мера для того, чтобы накормить население. А сегодня объемы молока объективно могут расти. И для того, чтобы заинтересовать нашу промышленность, развернуться вот опять в сторону производства натуральных продуктов, в принципе и задуман переход на новый технический регламент.
Однако, по словам Татьяны Рыбаловой, для многих российских производителей молочной продукции переход на новые стандарты оказался весьма непростым. Дело в том, что сертификаты на новую упаковку регулирующие органы начали выдавать всего несколько дней назад.
К сожалению, как всегда, мы подошли не готовыми к переходу на новый технический регламент. Об этом говорят и такие крупные лидеры рынка, как Wimbledon, и предприятия поменьше. В некоторых регионах большие проблемы с переходом, с оформлением документации и всего прочего. И хотя у нас переходного периода не предусматривается, но если пойти посмотреть на полках магазинов, то мы увидим, что мало что пока изменилось. Готовым оказался Unimilk. Предприятие Unimilk. Уже сегодня можно посмотреть новое оформление новой продукции на полках магазинов. И я думаю, что некий вот этот период, он все равно будет.
Тем не менее, как считает один из руководителей Российского молочного союза Владимир Лабинов, в целом отрасль готова к работе в новых условиях.
Сегодня предприятия молочной промышленности технически готовы к реализации требований регламента. Существуют некоторые формальные процедурные моменты, которые сегодня находятся в состоянии отработки, прежде всего связанные с оформлением необходимой документации. И есть один момент, который несколько противоречит международной практике и практике советской стандартизации тоже.
Это разделение терминологическое по принципу сырьевому молока на, собственно, молоко питьевое и молочный напиток. Я должен отметить, что мы это требование, безусловно, будем выполнять, хотя на самом деле я должен все-таки в качестве справедливости отметить, что в международной практике это противоречит. Молочный напиток назывался у нас всегда и в мире называется восстановленным молоком.
По разным оценкам, в категорию молочных напитков перейдет от 13 до 15% российского молочного рынка, объем которого оценивается примерно в 9 миллиардов литров в год. Однако их распределение по стране, как уточняет эксперт ИКАРА Татьяна Рыбалова, будет весьма неоднородным.
На самом деле, чисто из сухого молока у нас питьевого молока было не очень много. Обычно делали смесовое, то есть это использование сухого и сырого одновременно. И в разных регионах, естественно, на Дальнем Востоке, в северных регионах, там работали на сухом молоке. В зимний период там практически почти полностью. В Москве было молока мало из сухого, в основном из сырого молока. Я имею в виду из сырого натурального.
Не все понятно и с ценами. Татьяна Рыбалова продолжает.
Сегодня очень трудно сказать, какая разница в ценах между продуктами, произведенными из сырого молока, и продуктами из восстановленного молока будет. В условиях нормальной экономики должны бы продукты из восстановленного молока подешеветь, и разница между ними все равно должна находиться где-то примерно на 20%. Я думаю, что у нас все-таки продукция из сырого молока будет дорожать.
После вступления регламента в силу молоко и молочные продукты, произведенные ранее, из торговли изыматься не будут до истечения срока их годности. Это пообещал главный государственный санитарный врач страны Геннадий Онищенко.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа нашей программы очередная история Запада и Востока, на этот раз из Дании. Речь пойдет о предрождественских распродажах и шопинге в странах, которые живут по григорианскому календарю. Как все это происходит в условиях экономического кризиса в Дании, рассказывает наш корреспондент Сергей Джанян.
Обычай дарить друг другу подарки на Рождество насчитывает не одно столетие. В старину батраки в датских хозяйствах получали заработок накануне рождественских праздников. И, как правило, сверх оговоренной суммы прибавлялось еще и немного продуктов – хлеба или мяса. В предпраздничные дни раздавалось также милостыня бездомным и нищим. А кроме того, не обделялись вниманием и дети, которым доставалось чуть больше лакомств, чем обычно. Однако окончательно традиция рождественских подарков закрепилась в Дании немногим более двух столетий назад. Заглянув в историю, можно проследить, как менялись со временем детские интересы. Так, самым популярным рождественским подарком в Дании конца 19 века был кукольный театр из картона. Игрушечные коляски были мечтой не одного поколения детей 30-х годов, ну а деревянный паровозик Брио был рождественским хитом 60-х. В наши же дни, как правило, детям дарят подарки высокого качества, стоящие несравненно дороже, говорит директор датского музея игрушки Бент Эли. Всего лишь 10 лет назад маленькие датчане получали подарков к Рождеству в среднем на $132. Однако за прошедшее время сумма эта выросла более чем вдвое. Не отстают от детей и взрослые. В прошлом году датчане потратили на рождественский шопинг около $2 миллиардов. Обычной датской семье праздник Рождества Христова обойдется в среднем $700. Тем не менее, мировой финансовый кризис не миновал и Данию. Правительство уже объявило о рецессии, ожидающей экономику страны в 2009 году, и датчане отнеслись к этому со всей серьезностью. Результаты социологических опросов аналитического института Гринс показывают, что ровно четверть датского населения собирается в этом году урезать расходы на рождественские подарки, и лишь 8% опрошенных заявили, что потратят денег больше, чем в прошлом году. Однако датские экономисты не бьют тревоги, считая происходящее совершенно нормальным процессом. Если оглянуться назад, то можно видеть, что высокий уровень потребления прошлых лет был, собственно говоря, нетипичным. Сейчас мы просто возвращаемся к нормальному уровню, хотя это и кажется, на первый взгляд, экстренным торможением. Уже не так много людей покупают предметы роскоши, что ощущается и по потребительским кредитам. Раньше народ не особо задумывался взять в банке суду на шубу жене за 50 тысяч крон. Сейчас же население старается не влезать в долги, скорее по психологическим причинам. У людей есть работа, они рассчитывают на повышение зарплаты и снижение налогов, но когда со всех сторон слышны разговоры о финансовом кризисе, нельзя не призадуматься, говорит эксперт Скандинавского института розничной торговли Флеминг Бирк. До сих пор речь шла о благополучных членах датского общества, а ведь на другом конце социальной шкалы тоже свои проблемы. В преддверии декабрьских праздников резко возрастает число малообеспеченных датчан, обращающихся в местные благотворительные организации с просьбой о помощи. Ведь Дания – одна из самых дорогих стран в мире, и для датских бедняков порой бывает непосильной задачей наскрести денег на подарки детям или даже на сам рождественский ужин. Помощь в таких случаях не заставляет себя ждать. Как правило, ею бывает благотворительная продуктовая корзина, подарочный купон или небольшая сумма наличными. Однако датчане не были бы датчанами, если бы не строили свою жизнь согласно скандинавской пословице «Нельзя считать, что живешь хорошо, когда твоему соседу плохо». В эти декабрьские дни в Дании полным ходом идет международная гуманитарная акция с призывом «Уж простите, из песни слова не выкинешь, подари пуп к Рождеству». Несмотря на не совсем благозвучный слоган, идея компании вполне серьезна. Купив живого поросенка, датчане смогут не только помочь беднякам центральноамериканского государства Гондурас, но и внесут свой вклад в защиту окружающей среды, говорит генеральный секретарь благотворительной организации «Помощь датской церкви» Хенрик Ступкия. Мы предлагаем помочь жителям Гондураса в получении экологически чистой энергии. В благотворительную покупку включен поросенок, установка по переработке свиного навоза в биогаз и обогревательное устройство. Фекалий от одного животного хватает, чтобы обеспечить энергетические нужды целой семьи. Таким образом, можно сократить вырубку леса и дать возможность населению Гондураса иметь горячую еду и свет. Что же касается подарков более традиционных, то в этом сезоне жители Дании уже определились рейтингом самых из них востребованных. Лучшим подарком к Рождеству для датских женщин в этом году станет посещение косметического салона. Конечно же, это чистое баловство и роскошь, зато после всех процедур мама – самая красивая женщина на свете. Самый желанный подарок для детей – это фигурка космического супермальчишки Бена, персонажа американского мультсериала «Бен Ти». Ну а молодых людей и отцов семейства в этом году к Рождеству порадует набор разноцветных носков, говорит менеджер торгового центра «Розенгорд» Ева Йоргенсен. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для «Радио Свобода».
Информационные часы программы «Время свободы» подошли к концу. Через час 10 минут итоги дня в программе Андрея Шарова. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер, что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. Открою программу с рассказа о движении за и против повышения пошлин на импортные автомобили в России. Есть ли у правительства основания опасаться массовых волнений? Комиссия парламента Грузии завершила расследование августовских событий. Почему американские военные эксперты так низко оценивают степень подготовки грузинской армии? Расколы дискуссии на съезде Союза кинематографистов. Зачем молодым актерам и режиссерам такой творческий союз? Об этом мы и поговорим через час 10 минут. Программу, как обычно, открою в 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей. Через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В гостях у Виталия Портникова член Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины Виктор Лисицкий. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы». Прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Паспорта имеются только при 15 телах. 9 погибших родным предстоит опознать по
внешнему. Я думаю, что меня исключает за то, что я долго и последовательно критиковал руководство.
Нынешний финансовый кризис требует энергии.
Больше они ничего до Нового года не заплатят. Это нам сказано совершенно точно и определенно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.